Слушается дело
Гилберта Кита Честертона «Вещая собака».
Примерно в половине третьего пополудни мисс Дрюс зашла в беседку спросить у отца, когда он будет пить чай.
Полковник ответил, что чай пить не будет, потому что ждет своего поверенного, мистера Трейла, которого и велел прислать к себе, когда тот появится.
Поверенный пробыл в беседке около получаса, причем полковник проводил его до порога и, судя по всему, пребывал не только в добром здравии, но и в отличном расположении духа.
Незадолго до того мистер Дрюс рассердился на сына, узнав, что тот еще не вставал после ночного кутежа, но довольно быстро успокоился и чрезвычайно любезно встретил и Стряпчего, и двух племянников, приехавших к нему погостить на денек.
Полиция не стала допрашивать племянников, поскольку в то время, когда произошла трагедия, они были на прогулке.
По словам Стряпчего Трейла, полковник остался в беседке один. Это подтвердил и мистер Флойд, секретарь, который, стоя на своем насесте, отметил, что в беседку больше никто не входил.
Спустя 10 минут мисс Дрюс снова вышла в сад и, еще не дойдя до беседки, увидела на полу тело отца. На полковнике был белый полотняный френч, заметный издали. Девушка вскрикнула, сбежались все остальные и обнаружили, что полковник лежит мертвый возле опрокинутого плетеного кресла.
Доктор Валентон, который еще не успел отойти далеко, установил, что удар нанесен каким-то острым орудием вроде стилета, вонзившимся под лопатку и проткнувшим сердце.
И в конце заметки сказано: в поисках такого орудия полиция обшарила всю окрестность, но ничего не обнаружила.
«Значит, на полковнике был белый френч?» — спросил отец Браун, откладывая заметку.
«Да, он привык к такой одежде в тропиках», — слегка опешив, ответил Финс и покачал головой. «Заметка довольно точно излагает обстоятельства убийства. Меня там не было, когда обнаружили труп. Мы с племянниками Дрюса как раз ушли гулять и захватили с собой собаку. Помните? Ту самую, о которой я хотел вам рассказать».
Отец Браун вздохнул и с рассеянным видом спросил: «Вы ведь у них гостили, как приятель молодого Дональда, сына полковника. Он тоже ходил с вами гулять?»
«Нет», — улыбнувшись, ответил Финс. «Этот шалопай только под утро лег в постель, а проснулся уже после нашего ухода. Я ходил гулять с его кузенами, молодыми офицерами из Индии, Гербертом и Гарри. Разговор между нами шел самый тривиальный. Загадочный в нашей компании была только собака. Это большой черный охотничий пес. Зовут его Мрак. И не зря, по-моему, его поведение еще темнее и загадочнее, чем тайна самого убийства. Усадьба Дрюса находится у моря. Мы прошли по берегу примерно с милю, а потом повернули назад и миновали причудливую скалу, которую местные жители называют скалой судьбы. Она состоит из двух больших камней, причем верхний еле держится, тронь и упадет. Скала не очень высока, но силуэт у нее довольно жуткий. Во всяком случае, на меня он подействовал угнетающе. Возможно, я уже что-то предчувствовал».
Финс откашлялся и продолжал.
«Герберт спросил, который час и не пора ли возвращаться. Но ни у Герберта, ни у меня не было с собой часов. И мы окликнули его брата, который остановился чуть-чуть поодаль у изгороди раскурить трубку. Он громко крикнул: 5:20. И голос его в наступающих сумерках показался мне грозным. Братья решили, что можно еще 10 минут погулять, и мы прошлись чуть подальше по песчаному пляжу. Кидали камни, забрасывали в море палки, а собака плавала за ними. И тут случилась странная вещь. Герберт забросил в воду свою трость. Мрак поплыл за ней, принес. И тут же Гарри бросил свою. Собака снова кинулась в воду и поплыла. Но вдруг остановилась, вернулась на берег, встала перед нами, а потом вдруг задрала голову и жалобно завыла, чуть ли не застонала. Я такого воя в жизни не слышал. Вскоре наступила тишина, как вдруг ее нарушил новый звук. Это закричала мисс Дрюс, увидев тело отца.
«Вы, я полагаю, сразу же вернулись к дому», — мягко подсказал отец Браун. «А потом?»
«Я расскажу вам, что было потом», — угрюмо и торжественно ответил Финс. «Войдя в сад, мы сразу увидели Трейла. Едва пес заметил Трейла, он сразу бросился к нему и залился бешеным негодующим лаем, в котором так отчетливо звучала ненависть, что он скорее походил на брань. Стряпчий съежился и побежал по дорожке».
Отец Браун вскочил с неожиданной яростью. «Стало быть, вы хотите сказать, что его обвинила собака? Разоблачил вещий пес?»
Финс взглянул на него с любопытством. «Мне иногда кажется, что самое загадочное из загадок — вы, — сказал он. — А все-таки сознайтесь, пусть, по-вашему, собака не причастна к тайне, но ведь сама тайна остается. В тот миг, когда пес вышел на берег и завыл, его хозяина прикончила какая-то неведомая сила. Всех тщательно обыскали, но оружия не нашли. Обшарили дом, сад, берег с тем же успехом. А ведь спрятать кинжал убийце было почти так же трудно, как спрятаться самому».
«Спрятать кинжал», — повторил отец Браун, кивая. Он вдруг стал слушать с интересом.
«Так вот», — продолжал Финс, — «я должен сказать, что этот Трейл все время поправлял то галстук, то булавку в галстуке, особенно булавку. Булавка была не только массивная, но и длинная. И мне вдруг пришло в голову, может быть, он так ею занят от того, что она еще длиннее, чем кажется. Может, она длиною с небольшой кинжал?»
Отец Браун задумчиво кивнул. «Других предположений насчет орудия убийства не было?» — спросил он.
«Было. Еще одно», — ответил Финс. «Его выдвинул молодой Дрюс. Не сын, а племянник. Пока полицейские выполняли всякие формальности, Гарри начал вести следствие на свой страх и риск. Он когда-то работал в полиции в Индии. И знаете, что он нашел? Окровавленные садовые ножницы, которые лежали в траве под стремянкой. А на стремянке, как вы помните, стоял Флойд, чинивший изгородь».
Отец Браун помолчал, потом спросил: «А зачем приходил Стряпчий?»
«Он сказал нам, что за ним послал полковник, чтобы изменить завещание», — ответил Финс.
«Ну а что вы скажете, — спросил отец Браун, — о самом завещании?»
«О, полковник был очень богатый человек, и от его воли многое зависело», — сказал Финс. «Сегодня утром я узнал, что большая часть денег, первоначально отписанных сыну, перешла к дочери. Я уже говорил вам, что разгульный образ жизни моего друга Дональда приводил в бешенство его отца».
«Мы все рассуждаем об убийстве», — задумчиво заметил отец Браун, — «а упустили из виду мотив. При данных обстоятельствах скоропостижная смерть полковника выгоднее всего мисс Дрюс. Она выходит замуж за доктора».
«Кое-кто не одобряет этого», — последовал ответ. «Но доктора любят и ценят в округе. Он искусный, преданный своему делу хирург».
«Настолько преданный, — сказал отец Браун, — что берет с собой хирургические инструменты, отправляясь в гости к даме». «Заподозрить можно многих, и даже орудие убийства хоть отбавляй: булавки, ножницы, ланцеты. А вот как убийца оказался в беседке? Как даже булавка оказалась там?»
«Ну так как же все-таки, по-вашему? — спросил молодой человек. — Что вы посоветуете мне? У вас такой богатый опыт».
«Боюсь, я мало чем могу помочь», — сказал отец Браун, вздохнув. «Сейчас, как я понимаю, расследование в какой-то мере взял на себя ваш друг из Индии, Гарри. Я бы вам посоветовал поскорее выяснить, каковы его успехи». Через два дня Финс со своим четвероногим другом вновь пожаловали в гости к отцу Брауну. Молодой человек был чрезвычайно возбужден.
«Вы мне велели, — начал он без предисловий, — выяснить, что делает Гарри Дрюс. Знаете, что он сделал? Я скажу вам, что он сделал. Он покончил с собой».
«Я считал это вполне возможным, — покачал головой священник, — но надеялся, что время еще есть».
«Тело обнаружил я», — чуть хрипловато начал Финц. «Выйдя в сад, я сразу почувствовал, там случилось еще что-то, кроме убийства. И вдруг я понял, в чем дело. Я привык к тому, что за оградой на фоне моря видна скала судьбы. Ее не было».
Отец Браун поднял голову и слушал очень внимательно.
«У моря я увидел каменную глыбу, свалившуюся с пьедестала», — продолжал Финс. «Бедняга Гарри Дрюс лежал под ней, как обломок разбитого судна. Одной рукой он обхватил камень, словно бы стаскивая его на себя, а рядом на песке большими расползающимися буквами он нацарапал: „Скала судьбы допадет на безумца“».
«Все это случилось из-за завещания», — заговорил отец Браун. «Сын попал в немилость, и племянник решил сыграть ва-банк. Особенно после того, как дядя пригласил его к себе в один день со стряпчим и очень ласково принял. Это был его последний шанс. Из индийской полиции его выгнали. Он проигрался дотла в Монте-Карло. Когда же он узнал, что убил родного дядю понапрасну, он убил и себя».
«Да, думаю, что самоубийство почти равносильно признанию», — мрачно сказал Финс. «Но подробностей этой истории не узнает никто и никогда».
Наступила пауза. Затем священник скромно сказал: «Мне кажется, я знаю подробности».
Финс изумленно взглянул на него. «Но послушайте, — воскликнул он, — если вы впрямь до конца разгадали загадку, скажите на милость, с чего вы начали? Что вас натолкнуло на мысль?»
Отец Браун вскочил. В таком волнении его мало кому доводилось видеть. Его первое восклицание прогремело, как взрыв. «Собака!» — крикнул он. «Помните случай на берегу с палкой? Сперва я ничего не мог понять, зачем собака влезла в воду и тут же вылезла обратно. Это не в собачьих обычаях. Если уж собака кинулась зачем-то, она ни в коем случае не повернет назад просто потому, что передумала».
«Тем не менее она повернула, — возразил Финс, — и возвратилась к нам без палки».
«Без палки? Она возвратилась по весьма существенной причине, — ответил священник. — Она не смогла ее найти, и поэтому завыла. Впервые в жизни уважаемый достойный пес потерпел такую обиду от никудышной старой палки».
«Что же натворила эта палка?» — спросил Финс.
«Утонула».
Финс молчал и недоуменно глядел на отца Брауна, и тот продолжал.
«Палка утонула, потому что это была, собственно, не палка, а остроконечный стальной клинок, скрытый в тростниковых ножнах. Иными словами, трость с выдвижной шпагой. Наверное, ни одному убийце не доводилось так естественно спрятать оружие убийства, забросить его в море, играя с собакой».
«Кажется, я вас понял», — немного оживился Финс. «Но пусть это даже просто трость со шпагой, мне совершенно не ясно, как убийца мог ею воспользоваться».
«Что такое беседка? Стены в ней сделаны из переплетенных веток, и как бы густо их ни переплетать, всегда найдутся щели и просветы. Был такой просвет и в стене за спиной полковника. А теперь вспомните, вы сами говорили, что на прогулке Гарри Дрюс несколько приотстал от вас, раскуривая у изгороди трубку».
Финс слегка вздрогнул. «Вы хотите сказать, что, стоя там, он просунул клинок сквозь изгородь и вонзил его в белое пятно? Но ведь он не знал наверняка, что ему достанутся деньги полковника.
Кстати, они ему и не достались.
Отец Браун оживился. Вы не разбираетесь в его характере, сказал он с таким видом, будто сам всю жизнь был знаком с покойным Гарри Дрюсом. Он игрок. Он и по службе пострадал за то, что действовал на свой страх и риск, не дожидаясь приказов.
Священник немного помолчал, а затем продолжал с каким-то кротким пылом.
А теперь попытайтесь заново представить себе всю эту сцену. Он стоял у изгороди, в чаду искушения. Дядя недавно пожал ему руку и наверняка переписал завещание в его пользу. И тут он поднимает глаза и видит причудливый силуэт, который мог бы стать образом его смятенной души. Большая каменная глыба чудом держалась на другой, как перевернутая пирамида. И он вдруг вспомнил, что ее называют «скалой судьбы». Попробуйте себе представить, как воспринял это зрелище именно в этот момент именно этот человек. По-моему, оно не только побудило его к действию, а прямо подхлестнуло. Теперь ему оставалось только замести следы, избавиться от орудия убийства. И в этом ему помогла собака.
Финс кивнул, задумчиво глядя перед собой. Казалось, его больше всего волнует самая отвлеченная сторона этой истории. «Странно, — сказал он, — что собака все же имеет отношение к делу».
«Вас же я осуждаю за то, что вы, благо пес говорить не умеет, выступаете от его имени, заставляя его изъясняться языками ангельскими и человеческими. Вас коснулось поветрие, которое в наше время распространяется все больше и больше. Тут и собака что-то предвещает, и свинья приносит счастье, а кошка – беду, и жук не просто жук, а скоробей. Ну, словом, возродился весь зверинец политеизма».
Финс встал слегка смущенный, будто подслушал чужие мысли. Он позвал собаку и вышел, что-то невнятно, но бодро пробормотав на прощание.
Однако звать собаку ему пришлось дважды, ибо она, не шелохнувшись, сидела перед отцом Брауном и глядела на него так же внимательно, как некогда глядел волк на святого Франциска.